Дальний свет.
Доброго дня, пермяки. На часах 13:05 и в эфире «Дальний свет». У микрофона Егор Тверетинов. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Сегодня мы постараемся ответить на, наверное, один из самых интересных и самых извечных вопросов. Кто такой хороший водитель? Искать истину мы будем вместе с Андреем Тарасовым, нашим автоэкспертом. Здравствуйте, Андрей. К концу передачи мы постараемся создать образ действительно хорошего водителя, ну а в процессе постараемся рассмотреть наших коллег за рулем с разных сторон. Честно скажу, эта тема была предложена Андреем, и давайте послушаем, почему.
Почему именно такая тема? Вот я как-то задумался. Вот начинается у нас каждый год переход с лета на зиму, и возникает проблема день жестянщика, повышенная аварийность и прочее. А с другой стороны, если я умею водить автомобиль, если я ответственный водитель, то почему эти аварии происходят? И у меня такая мысль давно уже, исходя из моего опыта тестирования и обучения, что люди просто, очень многие люди, к сожалению, просто плохо водят автомобиль. Недавно я почитал книгу Бина Коллинса, это легендарный стик из передачи «Топ Гир» на BBC, который тоже считает, я был этому рад, этому подтверждению, что много аварий от того, что люди просто плохо водят автомобиль. Тогда возникает вопрос, а как же, что такое хороший автомобиль, кто такой хороший водитель? И вот эту тему как бы я предложил на обсуждение и слушателям, и нашему ведущему, чтобы понять, кто этот человек, и где кроются эти причины хорошего или плохого вождения.
Да, сегодня мы отвечаем на извечный вопрос, что такое хорошо, а что такое плохо. Наверное, один из аспектов плохого вождения, неправильного вождения, это может быть неправильная подготовка в автошколах.
Небезопасно, все-таки это будет более точное слово, на мой взгляд. Что такое неправильно, неправильно, это не вещи такие очень субъективные, а вот небезопасно и безопасно, это уже, на мой взгляд, более конкретное.
Небезопасное. И так, чего не дают в автошколах? Каких аспектов безопасности вождения...
Но мы сейчас катимся такую долгую тему, да?
Но, тем не менее, мы постараемся как-то...
Благодарны. На мой взгляд, не дают с точки зрения как бы некой философии, некого такого общего подхода отношения к безопасности, отношения к тому, что скорость, она убивает. И когда ты сел за руль, ты вчера был, там, условно говоря, пешеход, скорость 20 км в час, ты шел, с кем-то столкнулся, максимум получил синяк. Теперь твой вес, там, тонна, твоя скорость 100 км в час, и надо перейти из состояния пешехода в это состояние, когда ты уже живешь в других параметрах скоростных. И поэтому вот это и ответственность за то, что ты стал таким вот тяжелым и скоростным. Этому никто не учит с точки зрения как бы перехода понимания. Учит техники вождения. Нажал педаль, не нажал педаль. Более-менее как маневрированию там, задним ходом и прочее. А вот отношение к тому, что ты стал другим, когда сел за руль, этому, к сожалению, не учат, а это очень важный момент, на мой взгляд. Такая базовая вещь.
Я правильно понимаю, что помимо навыков еще нужно перестроить голову потенциального водителя?
Я думаю, все-таки в первую очередь, когда я решил ездить за рулем, я должен понимать, что я стал другим, и поэтому это определяет мои навыки. Если я не буду эти вещи понимать, тогда я буду с этими навыками по-другому общаться, соответственно, будет куча аварий. У меня были ситуации на занятиях, когда человек на такое тестирование приехал и разворачивается на скорости почти 60 км в час на узкой дороге. Машина там скрипит, поясов скользит. Спрашиваю, почему? Говорит, а как надо? Так скорость же, говорит, а что такое скорость? То есть он вчерашний пешеход, сел за руль, поехал быстро, и он не ощущает эту скорость. И не понимает, что надо ее бояться.
Не понимают, видимо, что называется, физики всего этого процесса.
Да, да, да. И понимаете, он же ведь не обязан понимать эту физику. Он, допустим, он музыкант. Или, допустим, он там, не знаю, писатель, фотограф. Да просто человек, который живет в другом каком-то изменении.
Его деятельность никак не связана.
Не связана с движением. У него нет велосипеда, вообще ему он не нужен. Он просто решил ездить на машине. И вот объяснить ему в автошколе должны, что это другое состояние жизни. Вот. Оно меняет много что в тебе, в том числе, в первую очередь, наверное, именно вот отношение к скорости. А потом уже выходит из этого навыки, как тормозить, как поворачивать, на какой скорости поворачивать. Вот сначала задаем общую глобальную проблему, а потом ее решаем. Этого автошколы, к сожалению, нет принципиально.
Ну и мы тогда плавно переходим все-таки к вашим советам по программе подготовки водителей, как советам как автоэксперта. Что нужно изменить в программе?
Ну вот, мы об этом уже поговорили, да?
Ну, какие-то, может быть, конкретные. То есть я считаю, что нужно, первое, сделать вот это, второе, сделать вот это. Потому что я, например, вот буквально за эфиром мы с вами обсуждали, я знаю, наверное, даже конкретных людей, которые занимаются следующей услугой. Потенциальные водители их заказывают, платят им определенную денежку, и они проезжают, тренируются непосредственно по тому маршруту, по которому будет происходить сдача на водительское удостоверение в ГИБДД.
Это традиционная вещь, к сожалению, да.
Вот. Как минимум, я думаю, что, может быть, маршруты нужно поменять с дачи, чтобы они были всегда сюрпризом.
Если идти от автошколы, то она должна уйти от натаскивания.
Так.
Но чтобы она ушла... Видите, автошкола отвечает на, как бы, на задачу, которую ставит ГИБДД как экзаменатор. И вот если экзаменатор в лице ГИБДД поменяет отношение к экзамену, будет не только проверять, как проехать там два перекрестка на второй передаче, или как заехать задним ходом, или там какую-нибудь сделать змею, или какую-нибудь, или в горку подняться. То есть это техника. А если будет предлагать оценку более качественную, то есть, например, вот как это сдается, опять же, мы уже говорили не раз в западных странах, в той же там Норвегии, в Германии. Вот новичок пошел на экзамен человек. Вот тебе маршрут, простой маршрут. И ты должен оценивать, как этот маршрут будет построен. Опасные повороты, насколько много было левых поворотов и прочее. Оценится ночное движение, оценится торможение зимой. То есть как бы оценится какие-то более высокие параметры. Например, на перекрестке, как часто и как осматривает перекресток перед подъездом к нему начинающий водитель. Есть определенные алгоритмы. Как он часто осматривает вообще зеркала. Как перестраивается. Как он выбирает маршрут. Думает ли, надо ли обогнать или нет. Вот эти вещи на экзамене у нас не проверяются. И поэтому автошколы, следуя за тем, что требования у экзаменов очень низкие, повторюсь, 20 перекрестков, вторая, максимум третья передача. Вот с чем я сталкиваюсь, когда я вижу после автошколы людей?
Я думаю, что, может, я предположу, я думаю, что у этого человека не происходит анализ вообще всей пути его.
Он думает об одном, поворотнике. Я согласен, надо их включать. Но если забили ему в голову за эти 50 часов в автошколе, что это самое главное в вождении, поворотники, и объехать ямки. Угу. Вот две задачи. Объехать ямки и поворотники. И едет через этот вчерашний выпускник автошколы. Вот, и у него первая мысль. Включил, не включил. Включил, не включил. Дальше этого он не думает. Он не думает, что изменилось впереди. Впереди, допустим, кто-то остановился, там кто-то выбежал на дорогу, значит, кто-то резко перестроился. Он не смотрит вперед, он не оценивает опасности впереди. Но думает
по-правильному. Ну, все правильно, потому что в процессе обучения ему говорят, что товарищ, инспектор, сидящий в твоем автомобиле, будет снижать тебе баллы за то, что ты не указал поворот при перестрелении или при повороте.
Это надо, это классно. Пусть будут поворотники, безусловно. Это очень хорошо, когда люди информируют о своих маневрах. Но дальше-то что? Показал ты его, а что дальше будет?
Да, дальше возможен сюрприз. У меня вот буквально сейчас возникла такая мысль. Может быть, посыл наших автошкол в том, чтобы сдать экзамен, а не в том, чтобы научиться правильно ездить?
Ну, конечно, потому что, опять же, тут, понимаете, вещь такая, мы можем в такую ментальную историю. Дело в том, что все хотят быстро и дешево. И поэтому, когда вот мы сейчас посмотрим программу подготовки водителей категории Б, сколько там всего требуется и нужно изучить. И...
Да, возьмите... Вот мы с вами, да, только что посмотрели. Причем она утверждена Министерством образования и науки РФ в 2013 году. То есть она не такая старая, в принципе. Ну и там прямо ряд пунктов,
что которые... должен уметь.
Да, что должен уметь, но я как водитель, который еще помнит школу свою, автомобильную, скажу, что нас такому не учили. Например, вот управлять своим эмоциональным состоянием водитель обязан. Не учили. Что еще? Выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства. Нас этому не учили, нам говорили, что так нужно делать. Но никто не вдавался в подробности, как это делать.
Вот я бы тут такой ввел совет, пока, значит, мы дальше не ушли, да? Понимаете, тут есть такая спорная вещь. С одной стороны, когда у вас новый автомобиль, значит, у него есть там некая гарантия и прочее, да? Осмотр технический, с точки зрения этой проверки масла, быть может, не надо каждый день делать.
Но вот что если пытались скрутить ночью колеса?
Ну вот, надо осмотр машины. Ты подходишь к машине, смотришь на нее. Цапина появилась, остались ли колеса, разбита фара, загнуто, допустим, у тебя зеркало. То есть что-то с этим происходило. Вот это уже важный момент. Или, ладно, спустили колеса, скрутили колеса, это одна история. Но когда ты подходишь, видишь, что колесо спущенное. Вот у меня была такая история, вроде даже по какому-то моему опыту. Я выезжаю со стоянки, и мне показывает водитель, такой, у тебя колесо спущено. То есть я в спешке своей не посмотрел на то, что у меня спущено, а это уже плохо. Поэтому осмотр автомобиля перед поездкой, с утренней стоянки, с вечерней, после работы, после офиса, после магазина, это полезная вещь. Чтобы просто понимать, ты поцарапали здесь или не поцарапали здесь, чтобы потом тебе не было каких-то претензий кому-то, или ты знал, кому их предъявить.
Не было грустных сюрпризов, чтобы потом.
Да.
Сейчас я предлагаю перейти, скажем так, к рассмотрению наших водителей с разных их сторон. И первый такой вопрос, который я бы хотел вам задать. Есть ли возраст, крайний возраст обучения вождению? Может ли человек сесть за руль после 40 лет первый раз?
Или это все-таки... довольно молодой возраст.
Не, но тем не менее. Или все-таки опыт вождения, там, 20-30 лет, это все-таки вот основополагающий безопасности на дороге?
Я поделюсь опытом своим. У меня были мои клиенты, клиентки, женщины, которые сели за руль в 60 лет.
В 60?
В 60 лет. Причем они были совсем как бы не из технической области, были такие гуманитарии. Не так давно я слышал, что в Кунгуре у нас одна женщина села за руль в 70 или 80 лет. Такая была информация.
Первый раз?
Первый раз. Пошла в автошколу. Я лично это не знаю, просто я слышал в новостях, это в нашем крае, в Кунгуре такая история где-то происходила там. В сентябре, по-моему, об этом говорили. Вот, то есть, если есть желание человека, желание его, такое, которое его сжигает, угу. он будет ездить.
В любом возрасте?
В любом возрасте.
И научить можно?
Конечно.
Нет такого, что...
Понимаете, тут ведь как вот, вопрос научить, он же упирается... Человек же сам учится. Угу. Это ну, же да, я учусь, ну, да. а ищу себе помощников, допустим, в виде друзей, родителей, там, интернет, инструктор, кого-то еще. Это мне надо. Не вам надо, чтобы я научился, а мне надо.
Ну да, понятно. Да.
И поэтому, когда есть такое желание, оно будет реализовано. Если нет, нет. Конечно, в 20 лет или там... Вот у меня занимались дети в 12-14 лет. Они ничего не боятся. Они не боятся не в смысле боязни такой как бы технической. Они не боятся быть неумехами. Ведь какая будет проблема у людей в возрасте? Свое лицо сохранить. Как-то неловко быть каким-то неумехой, когда ты уже сложился в другом области. А пацан нет, или там девушка в 14
быть
лет...
Быть неопытным за рулем, когда ты уже опытен в жизни.
Да, да. Вот. Это бывает сложно преодолеть. Это да. Конечно, реакция быстрее. Люди осваивают, допустим, в 14, 16, 18 лет быстрее, чем, допустим, в 40 лет. Ну, а и в 40 можно освоить. Это просто путь будет более долгий.
Угу, угу.
И все.
Ну вот буквально у нас еще есть 2 минуты до перерыва на рекламу. Раз уж мы начали... разговор о подготовке новых водителей и о том, кто благодаря кому садится за руль. В чем разница, если меня, как начинающего водителя, первый раз за руль посадил инструктор в автошколе, или меня, как начинающего водителя, первый раз за руль посадил, ну, мой папа, например, или там
ну, какие-то другие люди. В том, что вас папа посадил лет 12 за руль, или даже раньше, просто на коленях посадил, поехали где-нибудь по лесной дороге, и вы уже стали к этому привыкать с детства. Вот. И вы как бы... Понимаете, какая бывает проблема у тех, кто в детстве машину не видел.
Так.
Особенно для женщин. Ты живешь в мире, где у тебя не было техники. Допустим, вот ты родился, у тебя есть мама, папа, кошка, собака, старший брат и машина. Угу. И ты и живешь, понимаешь, что это как бы член семьи. И ты ее не боишься. Ты пришел 40 лет, к машине подошел, чужой мир для тебя совершенно. Это вот такая особенность, конечно, есть. А с точки зрения как бы именно вот техники навыка, то... И папа может неправильно научить, если у него представление о вождении определенное. И также может быть инструктором, который значит, тебя может научить не тому, что надо. И также может быть наоборот. Папа, который понимает, какая это опасность, какой-то кайф одновременно, да, угу. он свое отношение, которое он тебе передаст, и бывает хороший инструктор, который также передаст тебе. Поэтому здесь, на мой взгляд, не принципиально с точки зрения как бы обретения навыка. Раньше лучше, безусловно, раньше лучше начинать ездить.
То есть мы все-таки рекомендуем папам, ну или
ну да,
в наше время уже, наверное, и мамам.
В этом плане, да. То есть если у вас есть ребенок, и вы так или иначе можете с ним поделиться этим навыком вождения, если ребенок хочет, надо делиться. Если он говорит, нет, не хочу никогда, ну, насиловать не надо.
Силком, да, заставлять не надо, потому что, наверное, это и отношение дальше к автомобилям поменяет, ну и
внутреннее отобьет, тоже
отобьет, в принципе, желание. Да. Сейчас мы прервемся на рекламу, а после рекламы обязательно продолжим поиск истины, кто такой хороший водитель.
Дальний свет.
Еще раз доброго дня, пермяки. В эфире «Дальний свет». У микрофона Егор Тверетинов. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодня мы ищем ответ на вопрос, кто такой хороший водитель. И ищем его вместе с Андреем Тарасовым, нашим автоэкспертом. Еще раз,
добрый
Андрей,
день.
Здравствуйте. В начале этого блока я не буду задавать никаких вопросов, просто скажу одну фразу, которая, наверное, вызовет кучу эмоций. А перед этим напомню телефон в студии, по которому мы бы хотели с вами пообщаться. 206-60-66. Еще разок. 206-60-66. Итак, эта фраза. «Женщина за рулем». Что вы скажете по этому поводу?
Вот заметьте, Егор, поначалу вы говорите «водитель», а потом «женщина». Понимаете, если мы говорим про водителя...
Это бессознательно происходит.
Нет, это у многих так бывает. Мы говорим тогда про водителя. И, на мой взгляд, когда происходит какое-то ДЦП, мы говорим «водитель».
Так.
Кто-то не справился с управлением, допустил там выезд, и т.д. и т.п. Поэтому здесь нет, с точки зрения как бы вождения женщин или мужчин. Здесь есть водитель, который нарушает или не нарушает, который ответственный или не безответственный, который, значит, безопасный или небезопасный. И поэтому вся эта история, это такой, на мой взгляд, такой мужской шовинизм, который идет еще с момента, когда, ну, как мы об этом с вами говорили за эфиром, было время, когда так или иначе мужчина был более ответственен в своей жизни, он там зарабатывал деньги на семью и прочее. Сейчас ситуация немного, или там много изменилась. Много женщин, которые сами хорошо зарабатывают, руководят, могут себе купить машину, вообще живут очень, как такой женщин, более, что ли, независимой. Вот. А у мужчин стала ситуация немного другая. Как бы многие ушли в такую ситуацию, когда у них работы нет, и ситуация самая, не самая жизненная. И у него остается одно свое «я». Я водитель, я могу водить машину, а ты не можешь. Получается, какой-то момент такой наведенный, такой психологический, а не потому, что женщина плохо водит машину. Плохо водит тот, кто плохо к этому относится. На мой взгляд, так. И я знаю лично, не только тех, кто у меня занимался, просто знаю женщин, кто очень водит машину хорошо, и мужчин, которые водят очень плохо. И ему уже там лет под 60, он плохо водит машину, хотя за рулем там водит как всю жизнь. И она ездит 5 лет и ездит очень хорошо с точки зрения безопасности, ответственности за то, что она делает. Поэтому я бы здесь все-таки от этого уже ушел. Это уже такой как бы немножко шлейф из прошлого, что там женщина за рулем, это, значит, плохо, а мужчина за хорошо. А почему?
Так вот как вот донести-то вот это для наших, до наших коллег за рулем?
Я думаю, как бы жизнь поставится на свои места, но надо понимать, это в большей степени именно психология, что такое, как попытка за свое «я» зацепиться. А потом, опять же, смотрите, а кто сказал, что мужчина водит машину лучше? Вот исходя из чего это? Где критерии, которые определяют, что именно мужчина водит лучше машину?
Ну вот я не слышал никаких таких
вот критерий. Я тоже не слышал.
Ну, понятно, что многие автомобилисты ссылаются на то, что вроде как в автоспорте доминирующее большинство – это мужчины.
Наталья Гринцова.
Нет, ну это понятно, я говорю доминирующее большинство. Я не исключаю, да, девушек, которые классно управляют своими.
Нет, я предполагаю, что, допустим, что, значит, как бы с точки зрения физиологии мужчина больше готов к опасностям, к какому-то риску и прочее. Но если мы осматриваем вождение как только лишь чистый риск, тогда это автоспорт, как ВН, да? Если нам нужно гражданским образом тихо, спокойно доехать из работы до дома, в садик, в школу, на работу, в магазин, в соседей, на дачу доехать, это достаточно такая обыденная эта вещь. И она, это такой оператор скорости. То есть какой-то оператор, который управляет скоростью. Соответственно, это можно делать и женщина, которая более ответственна, более вдумчива, без этой суеты в виде понтовки есть у мужчин. Поэтому здесь, на мой взгляд, это просто разный стиль.
То есть я правильно понимаю, что никаких вот условно биологических, скажем так,
на мой взгляд, сегодня такого нет.
Кто может быть гипотетически лучше, кто может быть гипотетически хуже.
А что такое лучше, опять же?
Вот. Мы этот критерий пока еще не выяснили. Я себе делаю пометочки. Я уже поставил, что этот человек, возраст этого человека мы определить с вами не можем.
Принципиально, на мой взгляд, нет.
Вот, возраст мы не можем определить. В данном случае мы понимаем, что, наверное, пол не может, мы тоже не можем определить. Поэтому давайте искать истину и критерии дальше.
Давайте.
Давайте затронем... все-таки, скажем так, типы личности эмоциональных, неэмоциональных людей, стрессоустойчивых, не стрессоустойчивых, и что мы им посоветуем, и, может быть, кого-то из них мы поставим в рамки хорошего водителя.
Опять же, на мой взгляд, что называется, жизнь все стоит по своим местам, потому что я знаю людей, которые очень эмоциональные, очень такие активные, все делают быстро, и когда они сели за руль и пытаются этот свой элемент характера перевести в жизнь, они начинают торопиться, какие-то попадают в мелкие аварии и прочее. Получается, машина, сама жизнь, как, она тебя как бы подстраивает под все. То есть ты так, свой темперамент ты подстраиваешь, потому что ты понимаешь, будешь суетиться, будешь в беде. Как бы так или иначе, как такой некий уравниватель всего. Другое дело, какой-нибудь флегматик, который делает все медленно, попадает в поток, и надо ехать с скоростью потока. И он так или иначе вынужден подставиться под это дело, потому что он не может ехать медленнее, там, чем все едут в этом потоке.
Ну,
поэтому получается, но, опять же, на мой взгляд, твои качества, они, конечно, важны. Кто-то быстрее реагирует. Но если, допустим, я уже в возрасте, я плохо реагирую, я буду просто раньше замечать эту опасность, буду просто раньше на нее реагировать. У кого-то есть скорость реакции, а у кого-то есть как бы такое прогнозирование этой ситуации. Поэтому здесь... Конечно, есть люди разного темперамента, но, опять же, на мой взгляд, дорога, машина, жизнь уравнивает так или иначе всех в одном. Не суетись.
То есть, опять-таки, мы ставим еще одну галочку о том, что, в принципе, и конкретного типа личности в рамки хорошего
потому что, если мы можем скажем, допустим, вот ты холерик, тебе ездить нельзя, а ты флегматик, тебе можно, или наоборот, я бы так не решился, потому что возьмем, вот выйдем сейчас на улицу, да, даже здесь вот в аудитории, вот, значит, здесь в офисе радиостанции, и посмотрим на всех, кто здесь есть. Все разного темперамента, и почти все ездят на машине.
Ну, что и ж? Ездят, и я думаю, что нет такого человека, который каждый день попадает в аварии.
Опять же, поэтому тип твоего темперамента не так важен, чтобы быть безопасным, а важно отношение к этому делу.
Ну и как его правильно воспитать в себе, это отношение? Ну, вот я думаю, что это, наверное, больше касается высокоэмоциональных людей, импульсивных, вспыльчивых. Как-то себя нужно заставить немножечко успокаиваться и сдерживать себя.
Ну, опять же, если я знаю за собой такую черту такого вот такой вспыльчивости, да, и я вижу, что это периодически приводит к каким-то таким серьезным проблемам, то это, как бы, если мне эти проблемы не надоедят, либо они будут сильно материальны. Вот у меня, опять же, очень давний пример из моего практики, моего начинающего вождения. Я допустил столкновение с машиной, которая была передо мной. Вот, тогда еще не было ни каска, ни ОСАГО, ничего. Точнее, не было ОСАГО. Вот, я был неправ, я выплатил за эту аварию там, какие-то приличные для меня тогда деньги. Это было очень таким для меня ярким уроком.
Ну, сейчас-то таких уроков, в принципе, по большому счету, нет.
Почему?
Ну, допуская ДТП, в котором сумма ущерба, например, в 90 тысяч, мы просто повышаем свой коэффициент страховки, и не эти 90 тысяч-то, в принципе, платить-то и не будем.
Я не совсем понял, о чем вы говорите, потому что, допустим, когда я вижу, что такая машина столкнулась, да, я теряю время, у меня помят бампер, я должен его починить, я должен, если у меня ОСАГО не хватает, я должен... То есть так или иначе, это определенного рода потери.
Ну, определенного рода потери есть, но они, скажем так, в финансовом плане не столь глобальные, как до введения ОСАГО.
Может быть, давно не было в этих ситуациях. Я к тому, что, как бы, когда у тебя происходит... Допустим, я такой темпераментный, да, и я в этом своем темпераменте сделал одну другую ошибку, она мне боком сильно вылезла. Я начинаю думать, быть может, стоит, сев за руль, быть более спокойным.
Сев за руль, друзья, анализируйте ситуацию на дороге, а теперь мы прервемся на новости.
Дальний свет.
Еще раз доброго дня, пермяки. В эфире «Дальний свет». У микрофона Егор Тверетинов, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Сегодня мы ищем ответ на вопрос, кто такой хороший водитель. Ищем его совместно с Андреем Тарасовым, нашим автоэкспертом.
Добрый день.
Друзья, напоминаю средства связи с нами, потому что нам очень важно ваше мнение на эту тему, кто такой хороший водитель. Телефон в студии 2-066-066. Также с нами можно связаться по ICQ 404-582-017. Ну и также различные мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000. А телефон в студии, напоминаю, 2-066-066. Продолжим обсуждение различных сторон наших водителей.
Продолжим.
Влияет ли каким-то образом профессия или занимаемая должность на манеру вождения, на безопасность вождения?
Ну, на манеру, конечно, влияет, потому что мы уже говорили по темпераменту, потому что если человек руководитель, так или иначе, он пытается, ну, может пытаться свое отношение перенести на окружающих, на движение. Вот. И, конечно, допустим, если вот у меня, опять же, все пример из жизни, да, у меня занимаются люди, анестезиологи. Или люди, будущие в реанимации, там, хирург или там, какие-то сестра реанимационная, они принимают быстрое решение, действуют очень быстро все. И это, конечно, влияет на их жизнь и за рулем. Иногда даже как бы немножко в худшую сторону. Вот. Но мы о чем говорим? О том, что как бы, мы все очень разные. У нас есть разный опыт, возраст, профессия, какие-то наши социальные там, значит, достижения и прочее. Но, опять же, на мой взгляд, дорога все уравнивает. Угу. Если я такой какой-то крутой парень, вот, какой-то большой начальник, и что-то сделал не так, не соотнес, не соизмерил, не спрогнозировал, то моя большая красивая машина, если со мной будет так же где-то разбита в кювете, как и какая-нибудь маленькая машинка того, кто, значит, совсем такого успеха в жизни не достиг. Поэтому, конечно, как бы, понимаете, мы так или иначе пытаемся пробовать эту жизнь в разных ипостасях с точки зрения вождения, да, но все уравнивает. Если я как бы это понимаю, если я понимаю, что сев за руль, я не начальник, не доктор, не, значит, муж, жена, ребенок, я водитель, который попадает в определенную систему ценностей, в систему законов, да, и я их пытаюсь соблюсти, чтобы я был в безопасности. Дело даже не в ПДД, а в законах безопасного вождения, так можно сказать. Если я это понимаю и с этим соотношусь, тогда все хорошо. Если я пытаюсь... Вот опять же, я сам не из Перми, и когда сюда приехал, такую вещь заметил, что есть такое, здесь такой прикол переплыть Каму. Угу. Это круто. Приплыть к Каму, это вот эта крутизна такая, да? Вот. Учитывая, что я плохо плаваю, для меня это все было фантастика. Такая длинная, большая, широкая река, и приплыть к Каму это. И вот у меня занималась одна девушка, такая была очень темпераментная девушка, которая все пыталась поставить под себя. И на дороге тоже. Она из тех, кто Каму переплывает. Я спрашиваю, а вы плывете против течения? Да вы что? Такая мощь. Как можно плыть против течения, переплывая Каму? Вдоль, слегка так вот, уходя по диагонали, чтобы тебя могло течение. Так вот так же история с дорогой. Я могу быть самым крутым начальником. Если я сел за руль и пытаюсь ехать против течения этой большой дороги, она меня построит. Поэтому не стоит пытаться здесь свои законы навязывать.
Будучи начальником на работе, не нужно пытаться быть начальником на дороге.
Да,
не
да.
нужно руководить дорожным движением. Не Для надо. Этого есть специально обученные люди, которые
есть
занимаются
даже какие-то
свои должности.
Правила безопасного вождения, которые позволяют мне здесь выплыть и выжить, а не попытка построить весь мир под себя. Ну, там, да, там какие-то охраны, мигалки и прочее, это уже другая история, это уже не имеет отношения к дороге.
Это не имеет отношения к обычным, к нашим гражданским
конечно,
водителям.
Конечно. Мы
это
говорим по гражданской жизни, вот так по точно. Нас с вами, кто вот сейчас выйдет из судей, сядет за руль, поедет по своим делам.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть мы с вами только что, скажем так, поставили еще одну галочку. То есть критерии хорошего водителя не определяются его должностью или профессией. Правильно ведь?
Да.
Тогда еще такой вопрос. Но количество ДТП все-таки возрастает. И мы с вами прекрасно понимаем, что вновь севшие за руль люди, ну, неправильно, нехорошо ведут себя за рулем. Может быть,
Небезопасно,
да. Может быть, это связано с тем, что российская школа от советской школы чем-то отличается, вождение?
Ну, мне не довелось учиться в советской школе, хотя я знаю тех людей, которые там учились. Учились тогда все в ДОСАФ, учились по полгода, учились на грузовых машинах или на каких-то еще. Я это знаю не очень хорошо. Другое дело, что, понимаете, сильно меняется сама по себе жизнь. И меняются условия жизни. И тогда, там, 30 лет назад или 40 лет назад, было меньше машин, были другие машины, была другая жизнь, на самом деле. Вот. Поэтому переносить один в один те правила сюда, на мой взгляд, странно. Вот такой, опять же, пример. Я вырос в поселке, где у нас никогда не закрывались двери на замок. Угу. Были такие картонные двери подъезд, картонные двери в твою квартиру. Сейчас каждый желает жить, где у тебя огорожен двор, шлагбаум на въезд, консьержка в подъезде, и еще у тебя стоит очень дорогая дверь. Понимаете? Поменялось это время, когда можно было не закрывать подъезд и не закрывать. И перенести те принципы сюда можно только в каком-то общечеловеческом плане, а не в деталях. Поэтому я бы по-другому сказал. Если поглядеть на то, как меняется, опять же, вот я стараюсь это дело смотреть обучение вождению в других странах, опять же, в развитого мира, да, то они следуют за тем, что за изменением, имея главный принцип – минимальная смертность. Есть такой принцип в той же Швеции – vision zero – минимальная смертность. Угу. И когда стоит во главу угла вот этот принцип, тогда выстраивается все остальное под него. Обучение вождению, обустройство дорог и прочее. Вот это вот важно. Пока такого принципа у нас, на мой взгляд, нету ни проговоренной, ни с точки зрения как бы такого общественного согласия, ни какого такого закона, понятия в правительстве. То есть мы говорим, отчитываемся о каких-то меньше, больше ДТП, но принципиального подхода, на мой взгляд, такого нет. И поэтому у нас не выстроена система понятия экзаменов, более совершенная, которая отвечает современным условиям, но, естественно, не вычленная система обучения, потому что если экзамены понимают одним образом, то никто не будет учить тебя по-другому.
Mm-hmm. Ну и еще раз повторюсь, что приходим к тому, что наша школа учит сдать экзамен, а не учит водить автомобиль.
Да.
Это печально. Но в любом случае мы поставили с вами еще одну галочку. То есть, опять она все равно отсылает нас, конечно, к возрасту, но, тем не менее, значит, дело-то... Хороший водитель — это не тот, который закончил либо советскую еще школу в свое время, либо уже в российскую. То есть круг-то, он как бы, в принципе-то...
Сужается.
Сужается, да, сужается. Мы все больше и больше, ближе и ближе приходим к тому, что хорошим водителем может быть каждый из нас.
Конечно.
Каждый из нас. Ну, давайте тогда затронем тему, в чем же причина тогда аварийности вождения. Ну вот мы обсудили с вами то, что... Ну я вот на самом деле не понимаю, как может человек не ценить жизнь? Ну, неужели не страшно?
Ну вот понимаете, мы потом говорили еще Гатюрис Кафе, насколько я помню. Вот мое убеждение, что цена жизни в нашей стране, вот сегодня, да, она очень низкая. И люди ментально понимают, что это все стоит дешево, поэтому вкладываться во что-то, в обучение вождению или там каким-то... То есть у меня, опять же, был такой интересный пример из жизни. У меня занималась одна очень такая интересная женщина, которая с детства за рулем, там у нее два высших образования, у нее такая карьерное такое движение хорошее, поэтому она говорит, мои ценности, моя ценность – это семья, моя ценность – это работа, это образование и прочее. А вождение так... типа достаточно путем. Но когда я говорю, смотрите, вы можете потерять все это, семью, вашу карьеру и прочее за 4 секунды какого-нибудь ДТП, это почему-то как-то в голову людям не приходит, что вот это все можно потерять очень быстро. Почему это бывает? Это
раз и все.
Раз и
нету.
Все.
Тогда еще один вопрос критерием хорошего водителя – семейность этого человека. Отличается ли манера вождения людей семейных и несемейных,
да,
родителей и еще не ставших родителей?
Вот буквально вчера у меня было тестирование, и молодой человек, который у меня был на тесте, у него трое детей, девочки, значит, старше, и две двойняшки. И двойняшки. Вот. И ему лет, наверное, около 30. И он рассказывал в процессе нашего теста, насколько он был безбашенным водителем, пока он был один. Пока он жил у мамы с папой, и, в общем-то, это не так или иначе тебя никак не настраивало на какой-то безопасный вывод. Когда появились дети, старшие, потом младшие, он, когда он едет с ними, с этими детьми своими, он тут же понимает, что вот эта новая жизнь появилась, и он отвечает за нее даже в большей степени, чем за других. И поэтому, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, появление детей, большинство водителей повышает ответственность за то, что они делают. Ну, то не есть... у всех, опять же, но некой такой гражданской средней массе, которая, значит, так или иначе реагирует на то, что происходит вокруг, и дети появились уже более ответственное поведение.
С появлением детей, то есть...
Из опыта моего, я считаю, что да.
То есть и с точки зрения водителя тоже, у водителя меняется голова.
Ну, конечно.
У нас осталась буквально минута до окончания нашей замечательной программы. Давайте подведем итог. Кто такой хороший водитель? Мы поняли, что неважно, сколько ему лет, неважно, водитель – это бесполое существо.
Бесполое, абсолютно.
Абсолютно.
На мой взгляд.
Неважно, начальник он или подчиненный. Неважно, в какой школе он учился. Но, видимо, водитель немножечко лучше, если у него есть дети. Ваше финальное слово.
Вот я делал такой небольшой интернет-опрос в среди своих друзей. И мне очень понравилось одно определение моего, значит, интернет и в жизни товарища, который так вот он написал. А хорошо водить автомобиль, по-моему, это способность, ключевое слово, на мой взгляд, соизмерять свои таланты с возможностями авто, автомобиля, погодной, дорожной обстановкой. А также, опять же, ключевое слово, обязательная постоянная готовность к нештатной ситуации. То есть, когда я постоянно соотношу то, что я делаю, себя, дорогу, машину, тогда я хороший водитель.
Спасибо большое. У нас в студии был Андрей Тарасов, и я думаю, что мы нашли ответ на вопрос, кто такой хороший водитель. У микрофона был Егор Тверетинов, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Оставайтесь на эхе.